И вот сообщили барону, и он устроил суд в большом зале. И пришли все, кто мог отлучиться с пастбищ на холмах, в том числе мистер и миссис Ридл. Она со встревоженным видом, он с решительным. И мисс Робинсон, которая только смотрела в землю, сложив на коленях руки с красными костяшками на кулаках. Вряд ли это получился суд. Мисс Робинсон не совсем ясно понимала, в чем ее обвиняют. И Тиффани казалось, что все остальные тоже не совсем понимают. Они не знали наверняка, зачем пришли сюда, и собирались это выяснить. Барону тоже было неловко. Закон гласил ясно – кража – очень скверное преступление, а украсть человека и того хуже. В Тявкине была тюрьма, прямо рядом с приютом для неимущих. Говорили, они даже дверью соединены. Туда и дорога ворам. Барон был невеликий мыслитель. Его род правил мелом, применяя способ не менять образ мысли ни по какому поводу в течение сотен лет. Барон слушал, барабанил пальцами по столу, смотрел на лица людей и выглядел так, словно сиденье кресла у него жутко горячее. У Тиффани было место в первом ряду. Она сидела там, когда барон начал оглашать свой вердикт. «Эмкая и нукая», пытаясь не произнести те слова, которые он вынужден был сказать. И тут отворилась дверь зала, и трусцой вбежали гром и молния. Они уселись между скамьями переднего ряда и столом судьи, повернувшись к барону и глядя на него яркими внимательными глазами. Тиффани была единственной, кто вытянул шею, посмотреть на входную дверь. Створки были слишком тяжелые для того, чтобы даже сильная собака сумела их открыть. В тот момент они были приоткрыты на щелочку, и можно было заметить, что снаружи кто-то стоит и через эту щелочку заглядывает внутрь. Барон прервал свою речь, уставился на собак, тоже посмотрел на дверь. А потом, через несколько секунд, отложил в сторону книгу законов и сказал: «Возможно, нам следует в этом деле пойти другим путем». И другой путь был найден. Отчасти он заключался в том, чтобы люди уделяли мисс Робинсон больше внимания. Это было не идеальное решение, и не все остались довольны. Но оно сработало. Тиффани учуяла запах бравого морехода, когда вышла из зала на улицу, и ей вспомнилась собака барона. «Будешь помнить нынешний день», — говорила ему бабушка когда-то. «У тебя на то еще найдется повод». Бароны нуждаются в напоминаниях.
«Кто скажет слово за тебя?» — проговорила Тиффани вслух. «За меня?» — переспросила королева, подняв тонкие брови.
«А третий помысел», — сказал Тиффани. «Присмотрись, какое у нее лицо, когда она встревожена».
«Здесь нет никого, кто вступился бы за тебя, правда?» — сказала Тиффани, продолжая пятиться. «Кто скажет, что ты была к нему доброй, что ты не просто наглая воровка? Потому что ты такая и есть. У тебя, как у дремов, одна единственная уловка в запасе».
Да, вот оно. Сейчас Тиффани увидела то, что ее третий помысел заметил прежде. Лицо королевы на миг заребило.
«Это не твое тело», — припечатала Тиффани. «Это лишь то, чем ты хочешь казаться. Оно не настоящее, так же, как и все тут. Пустышка дутая».
Королева бросилась вперед и влепила ей пощечину, куда ощутимее, чем способно было бы сновидение. Тиффани шлепнулась на мох. Вентвард откатился в сторону, вопя:
«Хочу пис-пис! Хочу в туалет!»
«Хорошо», — сказал третий помысел Тиффани.
«Хорошо?» — сказала она вслух. «Хорошо?» — сказала королева.
«Да», — подтвердил третий помысел. «Ей неизвестно, что у тебя есть третий помысел. И сковородка лежит всего в нескольких дюймах от твоей руки. А существа вроде нее не выносят железа, верно? Сейчас она злится. Сделай так, чтобы она совсем разъярилась, чтобы она перестала соображать. Сделай ей больно.
Ты живешь тут среди сплошной зимы и ничего не делаешь, только смотришь сны про лето, сказала Тиффани. Неудивительно, что король от тебя ушел.